Глава первая. В ожидании Гитлера. Рудольф Гесс, сын немецкого оптового торговца и студент Мюнхенского университета, написал отмеченный наградами очерк, отвечающий на вопрос, каким будет человек, который возведет Германию к ее прежним высотам. Встретившись в 1920 году с Гитлером, он был поражен тем, насколько сказанное им подходило к этому человеку. Гитлера очерк заинтересовал, да и автор, который обладал такой сверхъестественной проницательностью, произвел на него благоприятное впечатление. Неудивительно, что они стали близкими друзьями. Первое и самое главное, писал Гесс, это должен быть человек из народа, укорененный в массах настолько, чтобы знать психологию общения с ними. Именно такой человек может заслужить доверие народа. Это должно, однако, быть только внешней видимостью. Во-вторых, в действительности этот человек не должен иметь ничего общего с массами, потому что в случае необходимости ему не должно стать дурно от вида крови. Великие вопросы всегда разрешались огнем и мечом. Образ для общества должен поддерживаться независимо от фактических деяний. В-третьих, он должен быть человеком, готовым ради достижения своих целей растоптать ближайших друзей. Ему следует быть чрезвычайно суровым, в случае необходимости, способным раздавить людей сапогами гренадеров. Гитлер поклялся, что будет таким человеком. По наружности, как выходец из народа, но с характером совершенно другим. Когда потребуется жестокость, он сможет действовать сильно и решительно. Он сделает то, что люди из масс не смогут. Он не будет уклоняться от жестокости. Неофициально Гитлер готовился к войне. Публично он произносил речи о своем стремлении к миру. Неофициально он наслаждался порнографией. Публично он настаивал на правильном поведении, никакого сквернословия, никаких скабрёзных шуток в его присутствии. Временами он мог быть очаровательным и прощающим, но в большинстве случаев он был чудовищно жесток. Как, например, когда настойчиво потребовал, чтобы заговорщики были повешены на крюках для мяса и медленно задушены при помощи струны от пианино. При этом удушение должно периодически слабеть, чтобы усилить агонию смерти. Неофициально и иногда публично он с гордостью высказывался о своей честности, хотя часто наслаждался своим умением лгать. Если потребуется поддержка масс, немецкий народ должен быть введен в заблуждение, рассуждал он. Гитлер изобрел зверства, показанные в фильме «Список Шиндлера». Представление средствами кино всего лишь небольшой части окончательного решения. Окончательное решение еврейского вопроса, так называлось физическое уничтожение евреев как народа в официальных документах Третьего Рейха. Примечание редакции. Он был комком противоречий. В Вене он сохранял черствый хлеб для того, чтобы кормить белых и птиц, и всего лишь через несколько месяцев после прихода к власти подписал три части закона о защите животных и в то же время получал неистовое наслаждение от фотографий великих европейских столиц в огне. Особый восторг он испытывал от бомбардировок Варшавы и Лондона и был рассержен на коменданта Парижа за то, что тот не предал этот город огню. Он мог растрогаться до слез, разговаривая с детьми, и радоваться завершению строительства еще одного концентрационного лагеря. Сострадательный, даже великодушный для семьи и друзей, он исполнялся мстительной ярости ко всем, включая близких, кто становился на пути осуществления его замыслов. Он мог быть очаровательным и жестоким, великодушным и беспощадным. «Тот, кто произносил слова Иисуса, сказал о нем Роберт Уайт, ненавидел все человечество». Гитлер интересен для нас тем, что его диктатура пользовалась весьма широкой поддержкой народа. Возможно, никогда еще в истории диктатора не любили так сильно. Он обладал редким даром побуждать народ следовать за собой. Коммунистические лидеры типа Ленина и Мао Цзэдуна взошли к власти при помощи революций, совершенных ценой миллионов погибших людей, и, как следствие, были ненавидимы массами. Гитлер завоевал поддержку не только среднего класса, но также студентов и профессоров университетов. К примеру, даже великий психолог Карл Юнг рос одурманенный великим феноменом национал-социализма, на который весь мир смотрит с изумлением. Гитлер поднялся в Германии в те времена, когда форма правления этой нации была демократической. Он обрел свою власть законным путем, хотя и незаслуженно. Нация ожидала его, готовая принять любого демагога, внешне обладающего талантом, необходимым для того, чтобы вывести ее из пропасти. Народ тосковал о вожде, который мог бы сделать для него то, чего не могла сделать демократия. Первые чудеса. Послужной список Гитлера был заполнен такими поразительными достижениями, что многие верующие видели в нем ответ на свои молитвы. Некоторые христиане, да, я не ошибся, именно христиане сняли изображение Христа со стен в своих домах и повесили вместо них портрет Гитлера. Уинстон Черчилль, понаблюдав за Гитлером в 1937 году, сказал, что его достижения были одними из наиболее выдающихся за всю историю мира. Ниже представлен неполный список того, что он смог сделать без ограничений, присущих демократии. За 5 лет он возродил разрушенную экономику. Он стер позор поражения Германии в Первой мировой войне, вернув Рейнскую землю и расторгнув несправедливый Версальский договор. Он обеспечил миллионам немцев занимательный досуг в рамках культурно-спортивного достижения «Силы через радость». Он основал школы профессиональной подготовки для тех, кто не имел квалификации, и полностью обеспечил занятость населения. Он обуздал преступность. Он построил автострады и пообещал начать выпуск народного автомобиля, доступного по цене рядовому немцу. Он дал немцам основание поверить в себя, поверить в то, что они еще раз смогут стать великими. Если бы он умер до Второй мировой войны, размышлял один историк, то остался бы запечатлен в истории как Адольф Великий, одна из выдающихся личностей в истории Германии. Но Гитлер не умер до Второй мировой войны. Он не умер до того, как немецкий народ отказался от своих личных прав, до того, как были приняты законы, приведшие к истреблению более чем 8 миллионов человек, и до того, как Германия и ряд других стран оказались разбитыми в войне, унесшей 50 миллионов жизней в ходе крупнейшего массового убийства за всю историю человечества. Он не умер до того, как тысячи пасторов присоединились к отрядам СС в клятве о личной верности ему. Конечно же, немцы не знали, что все обернется именно так. Но давайте не будем упускать из виду тот факт, что они хотели диктатуры. Они тосковали по сильному лидеру, который мог бы преодолеть медленный темп демократических реформ. Народ голодал, политическая преступность умножалась, и Германия оказалась покрытой облаком национального позора. Демократический процесс тормозился более чем двумя десятками различных партий, наперебой рвущихся к политической власти. Демократия могла быть приемлемой в хорошие времена, а диктатура работает лучше в плохие. Для Германии времена были плохие. Очень плохие. Но перед нами все еще стоит насущный вопрос. Почему пути немецкого народа, и особенно церкви, не разошлись с путями Гитлера после того, как его замыслы стали известны? Мы можем понять то, что они были обмануты вначале. Однако почему многие сотни тысяч немцев прямо или косвенно приняли участие в зверствах, ставших большой частью планов нацистов? Эти тысячи, в других случаях благопристойных немцев, бойкотировали еврейские предприятия, принимали участие в фальшивых судах и проявляли чудовищную жестокость в концлагерях. Другими словами, у Гитлера были помощники, миллионы помощников, исполнявших его распоряжения, какие бы презренные цели они ни преследовали. Действительно ли, как многие предполагают, немцы эпохи Гитлера были где-то полулюдьми, полубесами, подобные которым на земле больше никогда не появятся? Был ли прав историк Фридрих Майнеке, когда предположил, что нацисты были случайностью или катастрофой, которая в будущей истории, по всей вероятности, больше никогда не повторится? И были ли немцы не только людьми, а всецело людьми, просто людьми, без показного лоска, людьми, не знающими запретов общества и Бога? Ответ, как мы обнаружим, заключается в том, что немцы эпохи нацизма и, конечно же, самого Гитлера были действительно обычными людьми. Просто прочитайте сегодня заголовки о Боснии, о зверствах в Югославии или об убийствах детей в ваших окрестностях, и станет очевидно, что необузданная человеческая природа не очень привлекательна. Зло, которое держится под контролем, часто в благоприятных условиях, вырывается наружу. Когда снимают ограничения, когда люди находятся в состоянии отчаяния и когда власть никому не принадлежит, человеческое сердце разоблачает себя со всей очевидностью. Мы наивны, если полагаем, что нацистская Германия больше никогда не повторится. Фактически, Библия предсказывает то, что это еще случится. Конфликт церкви и государства. Без сомнения, история о том, как Гитлер разрушил церковь в Германии, является центральной темой этой книги. По ходу дела необходимо отметить, что он запретил молитву в школах, заменил христианские праздники языческими празднествами и, в конце концов, принудил лидеров церкви принять его возмутительные требования. Его политическая машина сделала церковь совершенно поверхностной, потому что церковь потеряла свою библейскую миссию. Таким образом, государство не только вмешивалось в религиозные установления, но и контролировало их. Могущественное государство всегда было угрозой существованию и влиянию церкви. Какой бы ни была эта угроза, нацистской, коммунистической или гуманистической, государство, враждебное по отношению к религии, всегда будет пытаться подтолкнуть церковь к вынужденной бесполезности. Даже без диктатуры государство может изолировать влияние церкви. Когда оно расширяет свою власть, то может ввести законы, ограничивающие свободы церкви. Подумайте над выражением «церковь отделена от государства». По одной интерпретации оно может означать, что церковь должна быть свободной в том, чтобы оказывать свое влияние и практиковать религию без вмешательства со стороны государства. Именно в таком виде отделение отчаянно нуждалась церковь в Германии. Тем не менее, в Америке выражение «церковь отделена от государства» было угрожающе искажено борцами за свободу граждан. Для них оно означает, что религиозным людям не должно разрешаться практиковать свою религию в сфере, принадлежащей государству. Нам говорят, что религия должна практиковаться в частном порядке. Государство должно быть очищено от любого признака религиозного влияния. Настаивая на том, что государство должно быть свободно от любой религии, организации наподобие общества по защите гражданских прав, на самом деле сводит эту свободу к нулю. Здесь, в Америке, где церковь отделена от государства, наш конфликт полностью отличается от трудностей церкви в нацистской Германии, где религия и политика всегда были сочтены в тесном, если не сказать бурном, союзе. В дальнейшем это исследование Германии вынудит нас столкнуться с теми же вопросами, которые стояли перед немецким народом более полувека назад. Какова ответственность церкви, если государство проводит несправедливую политику? Где для христиан заканчивается патриотизм и начинается гражданское неповиновение? Является ли молчание пред лицом несправедливости тем же, что и соучастие? Оправданы ли небольшие компромиссы, если они могут предотвратить разрушение религиозной свободы государством? Как может церковь эффективно распространять Евангелие во время сражения в непопулярной битве за социальную справедливость? Какие существуют предупреждающие знаки, когда церковь погружается в культуру своего времени и больше не может противостоять превалирующему злу? Какая взаимосвязь между теологией церкви и ее способностью противостоять разрушительной силе светского государства? Ответы на эти вопросы непросты. Будь то Европа или Америка, между церковью и государством всегда существует напряжение. Для того, чтобы оценить борьбу в Третьем Рейхе, мы должны узнать историю Первого и Второго Рейха. во время которых были посажены семена обмана церкви. А Третий рейх поможет нам осмыслить грядущий Четвертый рейх, который намного превзойдет Гитлера по своему размаху и жестокости. Лучшим переводом слова «райх», «рейх» является «империя» или «царство». Для немецкого уха оно имеет почти священный оттенок. Я так хорошо помню, как наши родители, немцы, эмигрировавшие в Канаду, учили нас молитве Господней. «Дайн райх комме, дайн вилле гешебе, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя». Евангелие от Матфея, 6:10. Нацистами слово «рейх» использовалось для обозначения мистического и вечного царства Германии. Давайте совершим краткий экскурс во взаимоотношении между церковью и рейхом в истории Европы. Первый рейх, 800-1806 годы. Карл Великий был коронован Папой Римским Львом III в день Рождества в 800 году. Пока Лев пел мессу, Карл Великий молился перед склепом в базилике Святого Петра в Риме. Затем, без предупреждения, Лев возложил корону на голову Карла, в то время как собрание произнесло благословение. Карл был одновременно удивлен и обрадован. Он вышел из базилики Святого Петра императором, полным решимости использовать меч для построения единой Вселенской католической церкви. Его завоевания принесли Европе единство и положили начало Священной Римской империи. Империи, которая, по словам Вольтера, не была ни священной, ни римской и вовсе не империей. Тем не менее, Карл Великий закрепил возрастающее единство церкви и государства, зародившееся в дни императора Константина 274-337. В течение первых двух веков нашей эры церковь была гонима Римской империей. Когда же Константин в 312 году завоевал Рим, то церковь вступила в брак со своим врагом. Союз этот стал роковым. Отныне стальной меч, держава, существовал ради поддержки меча Писания, церкви. Коронация Карла Великого стала высшей точкой этого пагубного союза. Несмотря на то, что Карл имел наложницы, был малообразован, он видел себя в роли защитника учения церкви. Так как крещение младенцев стало законом страны, то каждый, кто принимал водное крещение взрослым, открыто заявляя о своей вере во Христа, преследовался и даже предавался смерти. Нельзя сказать, что Карла интересовало богословие, скорее он полагал, что Вселенская Церковь должна оставаться Вселенской, включая в себя каждого в пределах империи. Религия объединила различные страны, а крещение младенцев должно было сохранить будущие поколения христиан. Конечно же, государство также преследовало тех, кто отличался в трактовке мессы и отвергал власть папы. Подобных еретиков пытали, заключали в тюрьму и даже предавали смерти. Интересно то, что многие истинные верующие заявляли, что после того, как Римская империя стала христианской, мало что изменилось. Раньше их преследовал языческий Рим, теперь же их преследовал религиозный Рим. В любом случае, меч ранил с точно такой же силой. Эти непростые взаимоотношения между церковью и государством, иногда удобные, иногда соперничающие и часто порочные, не закончились вместе с реформацией 1517 года. Даже сегодня церковь в Европе, как католическая, так и протестантская, поддерживается в том числе за счет налогов. Несомненно, часто применяется так называемое «золотое правило» «у кого золото, тот и правит». По моему мнению, союз церкви и государства всегда пагубен для миссии церкви. Либо церковь изменит свое послание в угоду политическим целям государства, либо политические правители используют церковь для своих собственных целей. В любом случае чистота церкви подвергается опасности. Это порочное единство способствовало параличу церкви в эпоху Гитлера. В тот самый момент, когда ей следовало осудить политиков того времени одним единым голосом, существование церкви оказалось зависимым от благосклонности государства. Церковь уже имела историю верности своим милитаристским героям Пруссии. В IV веке Константин украсил крестом Христа щиты своих солдат. В XX веке нацисты обернули крест свастикой, сделав его оружием для дальнейших планов Гитлера. Но мы забегаем наперед. Возвращаясь к истории Первого рейха, отметим, что с 1273 по 1806 годы святыми римскими императорами были по большей части немцы из Австрии, известные как династия Габсбургов. Конфликт между церковью и государством продолжался вплоть до последних веков империи, когда императоры потеряли большую часть своей власти, и по всей Европе возникли конкурирующие царства. Каким во всем этом было место Германии? В течение XVI и XVII веков территория Бранденбурга, Пруссии, увеличилась, и ею управлял ряд могущественных королей. Бранденбургские ворота в центре Берлина были построены в честь территории, носившей это название. Прекрасные дворцы прусских королей в предместьях Берлина и сегодня могут приводить в восхищение. Пруссия, как мы узнаем позже, была вовлечена в ряд войн и, в конце концов, принесла единство народу Европы, говорящему на немецком языке. В 1804 году Папа Римский попытался короновать Наполеона Бонапарта в Парижском соборе Нотр-Дам, однако Наполеон вырвал корону из рук священнослужителя и короновал себя сам, показав этим, что, в отличие от Карла Великого, он сам заслужил право быть императором. Цель Наполеона состояла в замене Германской империи, доминировавшей в Европе много веков, империей Французской. После сокрушения Австрии он повернул на Пруссию и, войдя победным маршем в Берлин, положил конец Первому рейху. Тем не менее, после поражения Наполеона при Ватерлоо прусское государство было воссоздано, а господство Франции вскоре завершилось. Фактически Пруссия вышла из-под правления Франции с углубившимся духом национализма и после ряда войн с духом единой Германии. Так сформировались подходящие условия для возникновения Второго рейха. Второй рейх, 1871-1918 годы. Представьте себе Германию как скопление почти 300 независимых государств, каждая из которых имела свою собственную организацию, часто свою собственную денежную единицу и даже различные меры веса и единицы измерения. Что можно было сделать, чтобы объединить разрозненные государства Германии? Отто фон Бисмарк, 1815-1898 годы, новый проницательный премьер-министр Пруссии имел достаточно политической смекалки, чтобы понять, что объединить немецко-говорящие народы Европы может только война. Он извлек урок из поражения, нанесенного Наполеоном, и подготовил могущественную армию. Как превосходный политик, он спровоцировал войну с Австрией и подчинил эту страну Пруссии. Затем он развязал войну с Францией, поменявшись местами с той самой страной, которая некогда нанесла поражение Пруссии под умелым руководством Наполеона. Наконец, Германия стала единой и могущественной. Чтобы морально добить Францию, Бисмарк привез туда короля Пруссии Вильгельма I для коронации в Версальском зале зеркал в качестве главы новой объединенной империи. Кайзер Цезарь Вильгельм дал ясно понять, что в его планы входит возвращение каждой страны, некогда принадлежавшей древней и священной Римской империи, под германское правление. Так благоприятно стартовал Второй Рейх. Если Первый Рейх подготовил путь Гитлеру через объединение церкви и государства, то Второй Рейх способствовал параличу церкви через учение о том, что должен быть разрыв между частной и общественной моралью. Бисмарк заявлял, что однажды пережил обращение в христианство во время посещения дома каких-то набожных друзей. Однако он столкнулся с осознанием того, что как политический и государственный деятель вынужден нарушать нравственные принципы, управляющие его личным поведением как христианина. И потому Бисмарк доказывал, что, поступая как слуга государства, человек не связан той же моралью, которой он должен обладать как личность. Государство, утверждал он, не должно быть судимо в соответствии с обычным законом, так как его ответственность выходит за рамки обычных человеческих ценностей. Такому двухуровневому представлению о морали государственной и морали личной, которая, как утверждают, исходит еще от Лютера, настаивавшего на том, чтобы крестьяне подчинялись своим лидерам, независимо от того, насколько те тираничны, учили в немецких церквях. Особый акцент ставился на учении Павла о том, что мы должны быть покорны политическим властям. Римлянам 13:1-2. Законам государства необходимо подчиняться, не спрашивая о нравственном обосновании того, что они повелевают исполнять. Как сказал Бисмарк, «Я верю, что повинуюсь Богу, когда служу моему кайзеру». Посвящение высшей чести нации было священной обязанностью. Те, кто был причастен к зверствам Третьего Рейха, часто обращались к этому разграничению, чтобы оправдать свои действия. Когда им задавали вопрос, как они могут согласовывать свою жестокость со своими гуманистическими ценностями, те часто отвечали, но это была война. И, очевидно, кто-то должен был исполнить свой долг, насколько бы тяжел он ни был. Говоря словами печально известного Эйхмана, «Я должен повиноваться законам своей страны и своему флагу». Бисмарк соглашался со своим прусским предшественником Фредериком Великим, который однажды хвастливо заявил, «Спасение — это дело Бога, все остальное принадлежит мне». Этот двойной стандарт стал известен как доктрина о двух сферах. вопрос, к которому мы вернемся во время обсуждения роли церкви в нацистской Германии. Эта доктрина и сегодня все еще используется среди политиков, которые говорят, что как частные лица они против абортов или наделения гомосексуалистов правами в обществе, однако они не думают, что их личные взгляды должны оказывать влияние на их вклад во всенародное законодательство. При Бисмарке был сформирован Рейхстаг, немецкий парламент. Сам он был назван премьер-министром, а позже канцлером. Несмотря на то, что была написана новая конституция, парламент практически не имел власти, а был просто форумом для обсуждения и дебатов относительно политических вопросов. Как Бисмарк, так и Кайзер были едины в своем презрении к личной свободе и демократии. Они были уверены, что только монархия может справиться со всеми проблемами непрочно скрепленной Германии, в которой должен поддерживаться порядок. Бисмарк был глубоко уверен в правильности того выражения, которое он придумал в день своего вступления на должность премьер-министра: «Великие насущные вопросы не будут разрешены при помощи резолюции голосов большинства, а только мечом и огнем». В 1871 году, когда был коронован кайзер Вильгельм, он заложил краеугольный камень в основание массивного здания Рейхстага в Берлине. Если вы когда-либо были в этом городе или видели фотографии этого строения, то, наверное, помните, что оно стоит как монумент Второму Рейху. Сейчас, когда Германия объединена, парламент страны вернулся в здание Рейхстага. Когда в 1914 году началась Первая мировая война, большинство немцев изголодались по боевым действиям, веря в то, что война, по словам прусского генерала фон Мольтке, является частью Божьего творения, собирая воедино благороднейшие качества мужества, самоотречения, верности и готовности пожертвовать своей жизнью. Они также верили в то, что война, которая началась летом, будет выиграна до Рождества. Едва ли кто хотел войны больше, чем Адольф Гитлер, которому в то время было 25 лет. Он пошел в армию добровольно и позже размышлял: «Мне не стыдно сказать, что, охваченный восторженным энтузиазмом, я упал на колени и поблагодарил от всего сердца небеса за счастье жить в такое время». Вскоре после того, как Америка вступила в войну, 9 ноября 1918 года Германия капитулировала. Кайзер Вильгельм II был унижен и, чтобы спасти свою жизнь, бежал в Нидерланды, где провел остаток дней своих, изучая оккультные науки в попытке понять, почему Германия проиграла войну. В конце концов, его прорицатели, включая знаменитого Хьюстона Чемберлена, с ним мы встретимся еще раз в следующей главе, заверили его, что немцы, как высшая раса, предопределены к победе. Когда Гитлер услышал новость о поражении Германии, выздоравливая после атаки горчичным газом, у него было мистическое видение, которое, как он верил, было призывом в политику. Он плакал впервые после смерти своей матери. Затем он понял, что предназначен сыграть какую-то роль в будущем Германии. Мир еще будет вынужден справляться с последствиями этого решения. С поражением Германии и формированием нового конституционного правительства Второй Рейх подошел к бесславному концу.